Сёгун, и я ничего плохого не делаю в этом выпуске партнерского материала.
Всем привет!
Привет, друзья! Это ваш старый, добрый и реально старый подкаст про новинки кино и книг «Партнерский материал». Здесь мы, собственно, разбираемся с новинками кино, книг и сериалов. Меня зовут Валь Горшкова, и я в этой части обычно отвечаю за книжки.
Меня зовут Лида Кравченко, и я в этой части обычно отвечаю за кино и сериалы. И прежде чем мы начнем, Валя, очень хорошо, что ты вспомнила, что у нас вообще-то довольно старый подкаст, поэтому всем привет и поцелуйчики, кто с нами уже давно. И просьба, если вы до сих пор не ставили нам никакую оценку на платформе, на которой вы нас слушаете, пожалуйста, сделайте это, чтобы мы вышли в топ Apple или Яндекса и обогнали там Артемия Лебедева, Гоблина и Стаса. Ай, как просто. Вот такие вот у нас цели на текущий момент.
Мне нравится, как ты четко обозначила наших врагов.
Конкурентов.
Да, точно. Не могла подобрать правильное слово. Да, запуск Артемием Лебедевым книжного контента глубоко ранил наши души, поэтому мы собираемся вдарить по нему независимым книгоизданием, более того, книгоизданием за пределами России и мощно пройтись по этому вопросу. Поэтому оставайтесь, пожалуйста, с нами на второй части. Я расскажу про книжку Светы Лукьяновой. Светы Лукьяновой «Я ничего плохого не делаю». Я просто как будто опаздываю на трамвай. Почему я решила не проговаривать половину слов? Сори, сейчас все стабилизируется. И... А до этого, Лида, давай. Что ты нам несешь?
Да, я сейчас буду рассказывать про сериал «Сёгун» или «Сёгун». И прежде хочу закончить немножечко свою мысль. Если вы к нам присоединились не так давно, если это первый выпуск, который вы слушаете, или второй, или третий, или четвертый, короче, вы такой немножечко новичок, давайте поговорим, расскажите нам, как у вас вообще дела? Это можно сделать в наших соцсетях. Все-все-все ссылки, как нас найти, есть в описании к этому эпизоду. Мы всегда рады пообщаться. А если вы поняли, что мы с вами надолго, то вы можете стать к нам чуточку ближе. В описании, опять же, к этому эпизоду есть ссылка на наш Boosty, на наш Patreon, который дает доступ в лучший в мире чат, который дает доступ к дополнительному эпизоду. И, кстати, Валь, давай расскажем, о чем мы будем сегодня рассказывать в дополнительном эпизоде. Ведь сначала мы запишем основной, потом запишем дополнительный, и будем вас всячески погружать в механику нашего подкаста, которая вам, возможно, не нужна.
Но вы всегда можете сориентироваться в описании. Да, сегодня в дополнительной части, а каждую неделю наши патроны получают еще один экстра эпизод, в котором мы обсуждаем не книги и кино, или, по крайней мере, не конкретные книги и кино, а просто выбираем разные темы, которые нас интересуют, потому что мы еще, кроме того, что соведущие, еще и подружечки, и любим все перетереть. И Лида зашла с абсолютно козырей сегодня, предложив мне обсудить нашу ностальгию по маскулинности 90-х.
Да, да, и именно так, потому что я посмотрела ремейк фильма «Дом у дороги» с Джейком Джилленхолом, и есть пара вещей, которые я хотела бы с вами обсудить. Да,
да, это, конечно, неожиданный поворот, друзья. Мы все еще исследуем наши феминистские взгляды, по всей видимости. Потому что каждый раз мы бросаем друг другу вызов в этом вопросе, и потом такие, как маленькие собаки, соглашаемся друг с другом. Но посмотрим, может быть, сегодня все закончится не так.
Если вы хотите послушать, как все закончится сегодня, то, опять же, все ссылки в описании к этому эпизоду. А теперь можем перейти к сериалу, о котором я хочу вам рассказать. Я надеюсь, вы не против, что я буду называть сериал «Сёгун» сериалом «Сёгун», просто потому что уже это так легло на мой язык, поэтому мы уже ничего с этим не сделаем. Это мини-сериал производства FX. FX мы знаем как студию, которая подарила нам один из наших любимейших сериалов «Легион», и вот теперь они берутся за новую экранизацию исторической эпопеи Джеймса Клавелла, которая так и называется «Сёгун». Первая экранизация вышла, если я ничего не путаю, в 1980 году. Как хорошо, что я могу открыть страничку Википедии прямо сейчас и подтвердить это. И вот FX выпускает новое такое переосмысление. Не знаю уж, насколько это получилось обновленным. Если вы читали книгу, если вы смотрели экранизацию 80-го года, я знаю, что среди вас есть те, кто это делал. Опять же, напишите нам в комментарии, что там было. И если вы смотрите новый сериал, давайте попробуем сравнить, в чью пользу это сравнение получится. На самом деле, когда я только увидела про выход этого сериала, мне кажется, все вокруг такие: «Вау! А почему о нем никто не говорит?» И все вокруг говорили, почему о нем никто не говорит. И меня, если честно, немножко напугало описание, синопсис. Он выглядел настолько запутанно, что я думала: «Господи, а как же я в этом во всем разберусь?» Но потом пошли все эти сравнения с «Игрой престолов», и я подумала: «Ну, окей, может быть, это будет хорошее шоу, которое мы будем с моим мужем смотреть по вечерам». И, собственно, так и получилось. Я немножечко с другой стороны зайду сейчас, пересказывая вам сюжет, какие-то основные вещи, которые вам нужно знать. В чем вообще суть сериала? Представьте, это самое-самое начало 17 века, феодальная Япония. Одного из наших главных героев зовут Йоси Таранага, и он один из регентов вот в этой вот... в этом месте, в котором мы вместе с сюжетом находимся. И у него есть сложная задача не только удержать власть в своих руках, потому что все остальные регенты решили, что он затеял грязную игру.
Дофига,
да,
умный.
Дофига умный. Это очень хорошее определение, потому что он действительно дофига умный. И, кстати, мне нравится, что играет его Хироюки Санада. И Хироюки Санада можно описать как чела, который все время играет мудрых японцев. Вот если вам нужен мудрый японец, пожалуйста, обращайтесь именно к этому актеру, он справляется со своей задачей великолепно. И Таранага действительно кое-что задумал, а задумал он следующее. Был некий правитель, который правил, соответственно, насколько я понимаю, всей Японией. И Таранага был его ближайшим советником, и на смертном одре он сказал: «Защити моего сына, та-та-та-та-та, пока вот он не вырастет, обучи его всему» и все прочее. И Таранага, как я понимаю, держит у себя, ну не в плену, а просто как вот хозяйничает, в том числе этим наследником, которому ну типа лет 12, да, он совсем какой-то небольшой.
Да, кроха.
И при этом он держит у себя его мать. Мы не до конца понимаем, в каком качестве все-таки. Вроде у всех все по согласию. Всем все нравится, но при этом регенты утверждают, что он держит наследника и его мать в заложниках. И таким образом они его ставят ультиматум. Либо вот тебе неделя, чтобы выдать нам, вернуть в Осаку мать наследника и самого наследника, либо мы тебя выгоняем из нашего регентского совета, и вообще тебе хана. И непонятно, что нашему Токанаге делать, но именно в этот момент непонятный корабль, как они говорят, варварский, оказывается на берегу одной из деревень, которые как раз входят во владение Таганавы. И именно там, на
Таранаге,
это было абсолютно предсказуемо с моей стороны.
Да. Давайте просто, просто считать Таранагой все слова на «Т», которые далее произнесены.
Так вот, и в этом корабле оказывается британский лоцман по имени Джон, собственно, наш главный герой. Мне это не очень нравится, то, что наш главный герой – это белый британец. И поэтому я считаю, что у нас есть несколько главных героев, и в том числе Таранага, и в том числе леди Тодда Марика, совершенно потрясающая женщина, переводчица, которая верно служит Таранаге, и она является женой одного из его воинов. Это очень красивая и очень умная. Мы сразу видим, что это очень умная женщина, которая... Меня восхитило абсолютно в первых сериях ее умение правильно считать комнату, да? То есть она понимает, что надо кому сказать, она понимает, где надо надавить, где надо, наоборот, дать слабину. В общем, это моя, естественно, уже любимая героиня. И Джону, нашему лоцману, приходится непросто, потому что с самого начала его сначала бросают в одну тюрьму, потом бросают в другую тюрьму, потом его куда-то переправляют, но он умеет со всеми договариваться. Я видела в чате, что многие пишут, что главный герой их бесит, а мне, наоборот, показалось, что он такой прикольный, что он... Сначала не хочет никому кланяться, потом он, несмотря на то, что видно, что он буквально вот на волосочек от того, чтобы ему отрезали голову, он на всех все время орет, пытается отстаивать свои права, ему приводят сначала переводчика христианского священника, а там достаточно много христианских священников, и вообще есть некоторые, как это сказать, не префектуры, ну, короче, есть некоторые области, которые именно христианские. И он начинает орать на него и говорить: «Ты вообще мой враг, потому что ты чертов католик», а он британец-протестант, и там выясняется очень много разных интересных штук, не буду вам ничего спойлерить, за которые наш герой может подергать, чтобы обозначить: ребят, я вам выгоден. Мало того, что у меня там есть корабль с пушками, которыми никто из вас не умеет управлять, а я умею, так еще и я кое-чего знаю. Вы-то ведь, ребята, думаете, что только Португалия существует, а вот она на самом деле не одна, единственная, как вам хотят внушить священники. Короче, я постаралась вам наименее запутанно это все пересказать. Уж не знаю, насколько у меня это получилось, но нас ждут действительно такие классные интриги и сюжетные повороты в стиле «вроде ничего не случилось, но при этом внутри ты ощущаешь: о, вот это поворот, как он вообще выдумал, а как они вот друг друга смогли перехитрить». В общем, абсолютно, по крайней мере, на текущий момент, я, как и все, на 6-й серии, потому что вышло только 6 серий, абсолютно интригующее зрелище. И кроме того, там есть еще большое количество разных интересных персонажей. Например, один из подданных нашего Таранаги, который такой трикстер, да? Ты поняла, про кого я?
Mm-hmm. Да, да.
Он
да,
такой
да.
Трикстер, он вроде бы предан своему регенту, но при этом он затеял еще какую-то двойную игру, и из этого вытекают всякие странные схемы. Смотреть ужасно интересно. Что еще хочу сказать? Иногда ты понимаешь, что ты смотришь что-то похожее на «Игру престолов», когда происходит какой-нибудь... ну, какая-нибудь сцена на корабле, и мы видим, как корабль пытается не наехать на какие-нибудь скалы, но при этом там супер темно, и ты думаешь: классно, это же как та самая битва, где мы ничего не могли разглядеть. У тебя было такое ощущение?
Рендерили на том же компьютере, что те сцены, да, абсолютно точно. И вообще есть иногда ощущение маленькости, при том, что вроде как должно быть ощущение масштабности. Вот этот вот странный диссонанс между тем, что, кажется, у вас здесь должно быть дохериллион людей, но... в сцене 6.
Да, и мне кажется, что это история такая намеренная с точки зрения создателей, потому что, по сути, единственное, чего хочет наш герой, это спасти экипаж, а его друзья все еще продолжают сидеть где-то в яме тюремной у японцев, спасти свой корабль и вернуться домой. Он очень сильно хочет вернуться домой. Но при этом его все время перевозят из города в город, то он на корабле, то он в какой-то деревне, он все время пленник, просто обращаются с ним в разной степени вежливости. И он пытается, видимо, как-то вот из этой клаустрофобной Японии выпусти, но не очень его получается. Кстати, ты очень классно заметила то, что чем более свободно он себя чувствует, тем, как мне показалось, в кадрах больше воздуха. Ты заметила, например, там на сцене с пушками, сразу какой-то вот линии горизонта нам видна, не вот эти вот бесконечные маленькие японские домики. Ну и в целом я пока очень довольна, потому что помимо интриги это очень красиво. Я когда смотрела первую серию, я вообще не поняла, я такая: это что за... голимый совершенно, голимая зеленка, нам все это видно. А потом я поняла, что это очень такой комиксовый на самом деле стиль. И вот эта комиксовая история, она на самом деле очень круто меняет оптику. И начинаешь замечать какие-то штуки в духе, как мы видим Японию. Мы ее видим абсолютно глазами, как это называется, айдина, да? Mm-hmm. Мы ее видим глазами человека, который не привык там жить, который чужак. И это, конечно, очень здорово и достаточно освежает картинку, по крайней мере, для меня. То есть это не выглядит как какой-то, знаешь, как какая-то клюква, mm-hmm. что вот пришли американцы, и они такие стали снимать про японцев. Возможно, конечно, у японцев другое мнение, но для меня это выглядело именно как исследование неизвестной территории, какое-то нащупывание нужных ракурсов, и меня это, как зрителя, конечно, очень интриговало. А у тебя какие вообще впечатления от сериала?
У меня на самом деле было вот это чувство в первой серии, что мы немножко находимся в зоне экзотики, потому что было не избежать, но поскольку действительно сериал открывается с перспективы Джона, было, конечно, этого не избежать, какого-то вау-эффекта от того, что: ой, нифига себе, посмотрите, какое тут все. И как раз мне казалось, что это супер неуместно, но со временем... Но как бы я подумала, да, в современности, наверное, сложно снять такой сериал, не наступив на все на свете. Поэтому, ну, когда потом они стали менять ракурсы, мы видим разные перспективы и видим по-другому совсем, как все открывается. Но, насколько я понимаю, там было очень много Японии в продакшене, в производстве. По крайней мере, судя по титрам, как бы они не исключили как бы этот момент. И довольно красиво, действительно. И с деталей. То есть они как будто бы, знаешь... Как сказать, я сама виновна в том, что, в чем их обвиняю. То есть они, конечно, заостряют внимание на каждом воротничке, на каждом шорохе кимоно. И я такая, ой, ну это вы, конечно, вот хотите показать, какое там все необычное. А сама такая, вау, какое все необычное.
Да, так и есть, так и есть. И тут надо сказать, что художники по костюмам и художники-декораторы постарались просто, ну, ребят... Все супер. Лидия Кравченко из Нижнего Новгорода отправляет вам максимальный лайк, потому что действительно, ну, во-первых, это красиво. Во-вторых, операторская работа необычная и очень интересная. Помнишь, например, сцена первых переговоров Джона, нашего героя, и Таранаве?
Таранаги?
Таранаве. Господи, Таранаги. Ребята, я прошу прощения за это, за все. Таранаги. И помнишь, как это было снято? То есть сначала нам показывали, что один говорит, что переводит переводчик, что другой говорит, что переводит переводчик и так далее. Потом они перешли в такой крупный план с профиля, и это очень-очень красиво выглядело и очень необычно. То есть это нестандартная история, что видим одного плечо другого, видим другого плечо вот первого, то есть какие-то такие стандартные штуки. И это действительно было интересно, а вы знаете, что я люблю, когда люди просто стараются. Я вижу, что постарались конкретно для меня, и сразу как-то становится приятно. Так что если вам нужен какой-то эпичный сериал, который при этом не будет длиться миллион сезонов, потому что это мини-сериал, в котором всего 10 серий, что ужасно приятно, то Сёгун — это то, что доктор прописал вообще.
Поддерживаю полностью. Итак, роман «Я ничего плохого не делаю» Светы Лукьяновой вышел в издательстве «Папье-маше», которое выпускает за рубежом российские книги на русском языке, так скажем. И в основном они электронные, но, насколько я поняла, «Я ничего плохого не делаю» существует в бумаге, как я поняла из, собственно, фотографий тура Светы Лукьяновой. Это автофикшн. И вообще надо отвлечься, прежде чем говорить про этот роман, на трюк вселенского уровня, который сделала Света Лукьянова. Потому что так. Сначала она буквально всех переиграла. Сначала она начала заинтересовывать нас автофикшеном довольно давно. Потому что она была со-создательницей издательства No Kidding Press и писательских курсов для женщин, тех, кто идентифицирует себя как женщины, в ЛАК. И она просто работала над тем, чтобы мы читали, писали, любили, понимали автофикшн. Очень прилежно над этим работала. А потом уже на подготовленную, горячую, увлажненную почву высадила свой роман. И, конечно, интересно, в какой горячий момент истории этот роман попал, и в момент и книгоиздания, и свободы слова в частности. Поэтому я должна предупредить, что это будет довольно осторожная рецензия, еще и потому, что я видела, что Свет писал в своих соцсетях, что она не хочет в тюрьму, и, наверное, я должна уважать желания авторки. И я постараюсь ничего такого не сказать. Ну, в общем, автогероиня «Я ничего плохого не делаю» за время романа, довольно небольшого, взрослеть умудряется дважды. Сначала обычным хронологическим путем мы видим ее как ребенка, как подростка и как молодую женщину. И когда ей потом приходится заново переповзрослеть, переоценить все поступки, которые она совершала, все, что она знала о себе и о своих отношениях с другими людьми. И если здесь говорить о языке, а о нем, конечно, очень хочется сразу сказать, то, в общем, у меня сложился такой очень кринжовый образ. Я сейчас хочу, чтобы с моей метафорой остались подольше, что Света Лукьянова, знаешь, как такой строитель с таким, знаешь, ремнем Кархарт, в который можно много всего засунуть. И вот она с таким, как бы, с такими кармашками, с молотки, пилы, гвоздодеры, вот такого рода вещи. Вот у нее только приемы там лежат, потому что ты как книжку открываешь, там сразу же есть чем развлечься, если вы любите смену каких-то крупных приемов на протяжении книги, потому что у нас здесь дневники, отрывки переписок, пьеса, смена точек зрения, рэп-поэма. Я честно пыталась читать эту главу в голове, как бы подбит немножко. Интервью. То есть это просто какой-то огромный-огромный набор всего, что она использует. И это здорово работает с тем, что у нее не всегда есть... неуверенность, а у ее героини, да, не всегда есть уверенность в том, что она воспроизводит события так, как они были, или еще что-то. И вот ей на помощь приходит такая смена формата. Самым сильным образом для меня, конечно, здесь сработали интервью. Потому что, когда они появились, у меня случился какой-то перелом в восприятии книжки. Потому что в одном месте они сначала как будто бы на уровне такой небольшой шутки, такой забавной иллюстрации недопонимания. Это интервью с ее мамой и папой, как они покупали маме обручальное кольцо. То есть сначала это большой, подробный, полный горечи рассказ мамы о том, как это было практически коварно со стороны отца, как все он, как он ей там сманипулировал, в общем, вот такого рода вещи. И потом папа, который такой, типа, да я что-то не помню, ну пошли, что-то выбрала, она купили. Такое, знаешь... И в этом, конечно, с одной стороны, это была очень яркая иллюстрация, с другой стороны, это вроде как было забавно. Но я поняла, что она меня, конечно, сначала подготовила, чтобы потом просто размазать большим интервью с мужем, когда героиня вступает в очень мрачный период своей жизни. Там просто бешеный монтаж, потому что на этом этапе у нас нет никакого голоса авторки, у нас есть пьеса, в которой играет как бы авторка, вернее, как бы героиня. И у нас есть ее внутренний голос, который также участвует в этой пьесе. Но это смешано с интервью с мужем, который как бы дает максимально по его возможностям достоверные показания о том, что происходило тогда в реальности. Ну, то есть... провернуть такое.
Она считает себя ненадежным свидетелем, видимо, и ей все время нужны какие-то другие свидетели, понимаемые
особенно,
вообще.
Особенно, да, в этом моменте. Это очень трагичный, такой очень ранимый момент. И она, но при этом, то, что да, она действительно как будто бы не может, героиня, как будто бы не может гарантировать нам, что она может описать все, что с ней происходило в этот момент. Но нужно отдать ей должное в том, что... Не то, что это минус. Что когда она пытается добыть из мужа показания на то, что происходило, она очень последовательна и очень дотошна. Она все время задает ему следующий вопрос, заставляя его вскрывать какие-то новые слои. И, конечно, ты, когда туда падаешь, ты просто ужасаешься, потому что вначале, ну, вроде там, ну да, мы часто ссорились, а в конце уже такая, господи, боже мой, ребята, как вы выбрались из этого живыми, просто что? И там есть абсолютно милейшая штука в каком-то другом уже совершенно кусочке, где она вставляет, видимо, сообщение от, видимо, мужа, в котором он как бы комментирует кусочек текста и в целом как бы дает оценку, ну, вроде как получился классный текст, что-то такое. То есть, возможно, это так можно дофантазировать, мы не знаем наверняка, что это сообщение было вставлено после того, как он прочел рукопись, видимо. Ну, то есть, это какая-то супер просто деталь, которая меня вознесла полным образом.
Я вообще представляю, звучит как супермастерство.
И, наверное, главный инструмент в этом мастерстве – это честность, потому что здесь очень все откровенно и про деньги, и про мысли. И даже если брать основной элемент этого сюжета, основной путь героини к ее истинной любви, там, скажем, к ее пониманию себя и открытости в этом понимании, то там есть очень много еще как бы кочек, через которые мы переступаем, и честность, с которой они описаны, меня тоже довольно сильно поразила. Мы с тобой обсуждали то, как сложно дается разговор о деньгах в современной литературе. Даже когда этот вопрос начинает подниматься, он как будто бы все равно немножко кривой, в то время как здесь совершенно... И она, знаешь, она не делает из этого какой-то большой истории, но при этом я очень сильно оценила все моменты, когда она честно писала. Заняла у мамы, дал денег папа, жили на то, жили тогда на это. Это было так необычно и освежающе вообще. То есть как будто бы для портрета ее как героини, ее как представительницы поколений и класса, это вообще делает очень многое. Такой очень небольшой, но очень важный всегда момент. То есть она нам всегда показывает, на что они жили, кто им помогал, как они это сделали. И вау, мне кажется, это довольно свежо. И подростковая часть романа, она достаточно большую часть занимает, она настолько же некомфортна, насколько вообще некомфортно быть подростком. Это буквально память девушки только в Татарстане и с большим числом эпизодов. Потому что она абсолютно безжалостна к своей героине, если честно. И я эту безжалостность с трудом выдерживала. Ну, то есть я тебе писала вначале, что мне очень сложно проходить через первые главы, потому что, с одной стороны, как бы я в чем-то себя узнавала в ней. С другой стороны, уже из взрослой перспективы я осуждала эту девушку за такое поведение. С третьей стороны, я восхищалась тем, что эта героиня настолько честно прописана. И это такой, ну, непростой, в общем, микс эмоций для читателя, не то, что тебя как-то комфортно, значит, проносит по сюжету, знаешь, это чувство. И мне кажется, что... Тут, конечно, нужна смелость, чтобы написать такую героиню, потому что это в той или иной степени каждая девочка. Но скучно вам, конечно, ребята, не будет, если вы возьметесь за этот роман, потому что Лукьянова все для этого делает, чтобы просто в секунду, когда вы так немножко глаза уводите в сторону, вам так, минутку, теперь у нас смена сюжета или смена повествования, повествовательного стиля. Это... С одной стороны, роман. С другой стороны, это роман про то, как написан роман. С третьей стороны, это исследование о том, что это не может быть документальный роман. И вот эта вся тема с ненадежностью памяти. И с четвертой стороны, это очень короткое произведение, в которое она все это умудрилась сложить. В общем, это, конечно, очень, мне кажется, значимая для нас, для всех премьера. Ты не начинала еще?
Нет, я пока не начинала, потому что у меня большой список.
Нет, это не то, чтобы... Объяснись.
Да, у меня что-то большой список русскоязычной прозы. Вот я прочитала «Мама, я съела слона» Даши Месроповой, я прочитала «Дети в гараже» моего папы. Сейчас я дочитываю «Кадавров», и вот потом я перейду к Свете Лукьяновой, чтобы потом дочитать Ягану Джабарову. Короче говоря, автора, который пишет на русском языке, дали мне огромнейшую домашку, и я сейчас пытаюсь ее всю выполнять.
Вообще абсолютно та же история. У меня вот дочитаны «Кадавры», и я отложила все русскоязычное. И я поняла, что ребята хорошо постарались. Я реально провела великолепно первые месяцы года, читая, кажется, только русскоязычных авторов. И вчера просто открыла самый какой-то комфортный вообще переводной романчик. И просто такая, полетели никаких мыслей о судьбе поколений. Только какая-то фигня, которая ко мне не имеет никакого отношения. Да. В общем, тут реально как в магазине духов. Периодически надо понюхать что-то, чтобы отвлечься, потому что некоторые вещи здесь тебя, ну, короче, триггерят так или иначе.
Ну, вот мне кажется, что на самом деле, если вас будет триггерить книга «Я ничего плохого не делаю», максимально далеко, куда вы можете отлететь, это Япония начала 17 века. Это просто максимальная дистанция. Поэтому, ребят, вы знаете, что делать.
Спасибо всем, что были с нами. Я напоминаю, что если вы хотите еще больше нашей болтовни, вы можете это получить через Boosty и Patreon, и также попасть в наш лучший чат, где мы все обсуждаем бесконечно. И, кроме того, все средства, которые мы получаем с Boosty и Patreon, идут на поддержку библиотеки партнерского материала, нашей офлайн-библиотеки в Нижнем Новгороде. И вот мы говорили вначале, что подкаст наш старый, уже и библиотека вообще-то не молода, и скоро будет отмечать свой день рождения, поэтому если вы хотите ей как-то сделать подарок, то это можно исчисляется в рублях или евро, если вы платите через Patreon.
Все так, все так. Всем спасибо, всех обнимаем, хорошей недели.
Пока.